Дорогие братья и сестры, наша программа продолжается. Сейчас в эфире радио «Воскресение. Беседы о вечном». Я вам представляю моего собеседника. Это протоиерей Александр Дубасов, настоятель прихода во имя мучеников Флора и Лавра в селе Косулино. Здравствуйте, отец Александр.
Здравствуйте, добрый день.
Мы продолжаем с вами рассматривать, комментировать книгу с архимандрита Сафрония Сахарова.
«Познавать истину».
Да, познавать скорее истину.
Да, через Писание.
Через Писание архимандрита Сафрония Сахарова, ученика старца Силуана Афонского. Книга называется «Старец Силуан». И вот как старец Силуан выражает свое отношение к духовным вот таким вот ценностям, к человеку, к Богу, к твари. Сегодня вот даже тема так называется «О пределах возможностей твари». Но мы назовем эту тему попроще и понятнее — о пределах человеческих возможностей. Вот
да.
Так. «Общение со старцем, — пишет архимандрит Сафроний Сахаров, — привело нас к твердому сознанию, что пред верным христианином, святым подвижником, раскрываются пределы возможностей человека. Все проблемы человеческого бытия встанут пред ним и встанут с исключительной силой. Проблема жизни и смерти, проблемы свободы и творчества, смысла жизни и страданий, проблемы соотношения откровения и веры, веры и знания, закона и благодати, вечности и времени, Бога и его отношений к миру и к человеку, судеб мира и суда Божия». Опыт великих подвижников свидетельствует о том, что пред ними проходила вся цепь этих проблем, весь ряд догматических положений. Но все это происходит в особых условиях, совершенно не похожих на академическую научную работу. Дух человеческий духом Христовым ведется к познанию Бога, бытийному познанию, так что само слово «познание» означает не отвлеченное интеллектуальное усвоение, рассудочное понимание, а вхождение в божественное бытие, причастие к бытию. Такое вступление.
Мы видим, что подняты такие важнейшие вопросы, как то смысл бытия, место человека в жизни, человека, человечества. Как на это может смотреть человек, ну, скажем так, будучи не обремененный какими-то, ну, уж такими высокими изысканиями, да? То есть и как, насколько это насущно для человека, который на каком-то этапе задался вопросом о смысле бытия, узнал Бога и вот в этом направлении стал двигаться. То есть уже человек, будем так говорить, на каком-то этапе оставляет все временное, все земное и устремляется к горнему, уже здесь на земле. Именно вопрос его уже начинает волновать не столько именно земного характера, да, а вообще всего мироздания. И надо сказать, что святым людям, подвижникам, это действительно открывалось. Почему мы можем с уверенностью порой говорить, да, что, читая святых отцов, мы познаем очень многое. Вот не то, что мы можем увидеть вокруг себя, где-то, может, какие-то книги научные прочитать, какое-то, может быть, какую-то статью, какое-то там размышление. То есть это все познание внешнего мира временного. А вот, читая святых отцов, мы можем познавать и временное, и вечное, и вокруг, и вовнутрь человека. Да, то есть, ну, не в смысле, как он еще, из каких органов он состоит, а именно внутри, я имею в виду.
Ну, душа.
Душа. Что душе нужно, что ей необходимо, куда ее хорошо бы прилагать, куда ее устремлять, чем ее напитывать, как ее, как достигать чистоты душевной. А напитывая правильное и достигая правильной чистоты, опять же, человек обретает возможность общаться с Богом. Вот почему мы зачастую не можем понять, услышать и вот как-то вот разобраться? Потому что душа перегружена всем, чем угодно, только вот
земным.
Все земное, да. И земное, вот она в земном и ходит в этом лабиринте. Тут, видите, мы читаем о вещах возвышенных. Так что давайте продолжим.
Давайте продолжим. А я, знаете, вот сейчас вспомнила рассказ, недавно прочитала, буквально вот перед нашей с вами встречей. Сейчас он епископ Тихон, из «Несвятые святые» книга его. И там он говорит о пребывании, своем первом пребывании в Псково-Печерском монастыре. Как ему было тяжело. И все казалось ему таким каким-то ненужным,
Как он все мечтал, это... что сейчас все вот закончится.
Да, вот сейчас закончится 10 дней, среду. И я опять уеду в Москву. И, о чудо, когда он вышел из монастыря, он почувствовал никчемность вот этой вот земной жизни, понимаете?
Да.
То есть с ним произошел переворот в сознании, внутри, поскольку он общался со святыми людьми, ну, с тем же Иоанном Крестьянкиным, святым нашим.
То есть это тот призыв вот, Божий, Адам, где ты? Расслышанное сердцем, душой, то есть «я здесь, Господи».
Да.
Вот, и вот это «я здесь, Господи», да, и вот оно и определило дальнейшую, определяет дальнейшую жизнь человека. И вот, в частности, епископа Тихона, да, поминаемого,
и,
да, вот всех тех людей, которые когда-то вот из своей обычной жизни, из привычного круговорота вот как-то так вот
земного,
остановились.
Земного, да.
Вышли, как-то вынырнули, да, увидели, что, оказывается, это же настолько все.
Ну, вот настолько она жизнь-то вот эта вот никчемная, да, земная.
Ну, в том смысле, что она, во-первых, очень кратковременна, и нельзя на ней базировать все. Если мы только вот начали на земле строить рай, да, строить себе вот Царство Небесное, да, то это однозначно приводит к какому-то, каким-то проблемам большим, да, то есть и каким-то тупикам.
Ну, это вот от непонимания, действительно, когда соприкоснешься с учениями святых, с жизнью, допустим, другой совсем, иной жизнью, то начинаешь что-то разумляться, понимать.
Да, начинаешь смотреть на вещи по-другому.
Когда мы говорим, пишет Схерхим Андрит Сафроний, что пред христианином-подвижником раскрываются пределы человеческих возможностей, когда мы говорим о полноте христианского, то есть всечеловеческого опыта, то имеем в виду не опыт различных профессий, сфер научного знания или различных семейных, социальных положений или возрастов и тому подобное. Нет. Мы говорим о возможном для человека опыте бездны падения и опыте покаяния и воскресения во Христе. Первый, то есть опыт профессии, научного знания, вот то, что мы о чем говорили, социальных положений и прочее, принадлежит временному эмпирическому бытованию, эмпирическому быванию. Второй, то есть опыт искупления и воскресения во Христе, есть опыт вечности. В первом – раздробленность и бесконечное разнообразие, во втором – выявляется богоподобие человека и единосущие человеческого рода. Первый ко второму ничего не может прибавить, ну, то есть вот человеческий опыт, когда он есть, и ничуть не умаляет его, когда его нет. Но первый является обстановкой, в известной мере условием второго. Всякий человек, крайне ограниченный физически, может иметь лишь весьма ограниченный опыт первого рода, но дух – человека таков, что и в этом ограничении эмпирическим бытием он не лишается возможности полноты второго. Вот об этом бы хотелось поговорить.
Ну вот я бы даже тут, знаете, как построил бы размышление, что будет, наверное, неправильно говорить, что земная жизнь, она вообще вот не нужна. Да, вот как бы так вот, что она вот не имеет значения. Имеет значение все.
Вот он является обстановкой и в известной мере условием второго.
Да. Имеет значение все. Но человек, развиваясь, вот обязательно на каком-то этапе так встает перед определенным выбором, куда развиваться дальше. То есть совершенствоваться здесь, совершенствовать земное, или же, может быть,
строить
на каком-то этапе
земной,
открывшееся ему сверхземное, сверхъестественное. И тут уже у человека выбор. И вот поэтому... Будем говорить, первое подготавливает второе. Да? То есть хорошо, когда человек, ну, скажем так, с образованием, все, вот он шел, так развивался,
профессионал,
и вдруг ему открылось, что вот есть сфера, где можно преуспевать бесконечно. И эта сфера, где не нужно куда-то там строить какую-то карьеру, какие-то там определенные достижения, вот такие вот по земному-то условию, да, что совсем это место, где, пожалуйста, ну, вот всем хватает. Вот, жизни там.
Совершенство. Нет предела.
Предела этого. Нет, абсолютно. И вот тут вот как раз и тут вот интересно было бы как раз и подумать, и поразмышлять, как человек на это реагирует, вот на это вновь открывшееся. И, наверное, во многом-то и говорит преподобный Силуан, Схерхим Андрит Сафроний, что когда человек, не выбирает следующее, да, более высокое, а остается здесь, то вот это, конечно, определенная, ну, для человека определенная потеря, обнищание. Да? То есть он все, что он делал для того, чтобы открывшееся внеземное у него, скажем так, на этой позиции, на этом фундаменте, да, благодатно расцвело, да, процвело, то есть дало плод. То есть все для этого.
И вот тут вот. Вот именно надо, дало плод.
Да,
дало
и вот плод. Это вот, нам об этом нужно, конечно, время от времени, так скажем, вспоминать, да, и осматриваться, оглядываться, да, то есть насколько действительно я вот не увлекся этим земным-то, да, насколько это земное, это меня не поставило на какой-то круг постоянно, да, бесконечного вот этого бегания, да, нет ли возможности этого на спиральку уйти, да, то есть, скажем так, вверх подниматься, пусть по кругу, но вверх,
но
да,
по кругу
вот это тоже такой вот момент. Поэтому важно все в жизни, вот, и важно, как человек реагирует на тот или иной призыв Божий. Ну, призыв-то Божий, он понятен, да, то есть он к одному, к горнему, да, но он по-разному может звучать. В разных обстоятельствах, каких-то, при каких-то разных условиях, где-то вот в разном времени, да, вот в каких-то, может быть, в скорбях, в радости, в скорбях, может, даже порой чаще, да, вот, потому что от скорби сердце очищается, да, душа становится более такой утонченной, да, и, может быть, как раз вот это вот божественное, это вечное, это легче узреть, понять. Ну, не обязательно, что только в скорбях. То есть, конечно, где-то и в полноте, где-то в радости, да, то есть в избытке, может быть, да, хотя порой реже. Вот, но тем не менее, да, то есть как вот человек отреагирует. Я думаю, что можно говорить о том, что вот Господь постоянно вот эти вот призывы всякому человеку посылает и ждет, чтобы человек откликнулся. Вот, опять же, упомянутый епископ Тихон, да, вот тогда вот при той ситуации, раз, так и скажем, вот на тот призыв я мог бы идти, скажем, ну, пройти мимо дальше. Что такое там это?
Ну, прошел и прошел.
Что-то непонятно, что-то в душе, да. Ай, ладно, махнул рукой, да, дальше там дело блога, забот, все такое, увлечения какие-то. Он остановился, да, подумал, поразмышлял, задумался, стал осматриваться, да, и разобрался, оказывается, так вот ведь. Это не просто какое-то временное пребывание. На этом можно построить всю свою жизнь.
Ну, да?
И вот мы видим, действительно, что...
И стремиться кверху,
да, высоту. То есть удивительное произведение, да, удивительно легко читается и прямо вдохновляющее
удивительно,
такое.
Удивительно.
Сколько я вот людей знаю, сколько
сам
несколько раз перечитывал, кому-то давал почитать, ну, прекрасная такая и удивительная
равнодушного
реакция.
Равнодушного не оставляет никого, да.
То есть вот прекрасный пример, давайте будем пользоваться им.
Это да. Ну, давайте вернемся к нашей книге «Старец Силуан». Кто-нибудь скажет, не слишком ли велико притязание, когда мы говорим о том, что христианский опыт исчерпывает полноту общечеловеческого бытия? Не есть ли этот опыт, подобно другим, лишь одна из разновидностей бесконечно богатого космического бытия, которое составляется из многих сфер реальности, доступных тому или иному роду опыта, например, одна наука, другая искусство, третья философия, четвертая пантеизму, пятая христианству и так далее. Говоря об исчерпании возможностей человеческого бытия, мы исходим из того положения, что бытие всякого разумного тварного существа движется меж двух пределов. Один – любовь к Богу до ненависти к себе. Другой – любовь к себе до ненависти к Богу. Никто из умных тварей не может выйти из этих пределов ни в едином своем акте. Все, что не совершается в нашем личном бытии, есть наше духовное самоопределение именно в этом порядке, независимо от того, даем ли мы себе в том ясный такой отчет рациональный, или это самоопределение происходит в той иррациональной глубине нашего духа, откуда исходит и самое рациональное, само рациональное мышление. Вот хотелось бы об этом поговорить.
Ну, вот вы знаете, да, вот прекрасное, удивительно глубокое размышление, определенное такое, чувствуется, что оно на такой определенный, что ли, запрос получается, да, такой ответ в сердце, ответ в душе. Не где-то это прочитано, не где-то это, может быть, ну, может быть, и что-то подобное читалось, где-то, может быть, уже слышалось, да, но вот тут вот прямо чувствуется, что это такое определенное вопрошание, да, и получение ответа. То есть, действительно, вот нам так или иначе Господь
Два дает, пути какие-то.
Такой, да? Такой определенные границы создает. Да? Да. И вот очень сильно рекомендует нам из этих границ все-таки не стараться не выбиваться, да, в них двигаться. Первые границы, да, это границы какого-то нашего земного пребывания, да, другие границы небесного, да, то есть вечного. И вот, опять же, да, то есть, ну, вот мы живем так или иначе жизнью земной, да, то есть мы не можем это как-то жизнь эту ускорить или как-то так ее преодолеть, да, то есть сколько есть, столько есть, да, то есть вот сколько Бог дает, столько вот этого земного. Но как раз и установка-то на жизнь, да, как можно за это время обрести небесного, да, то есть это вот сформировать свой духовный багаж.
Да.
И желательно формировать его правильно. Мы, так скажем, как христиане знаем, что если мы будем формировать его только через какие-то земные науки, да, то есть наука, искусство, что-то еще, то, ну вот, опять же, этот багаж, к сожалению, будет только более земным. Если все-таки мы будем его формировать с точки зрения небесного, да, то есть церкви, Бога, вот нашего церковного общества, да, то это совсем другая ситуация. Еще надо сказать, что все так или иначе земное, оно земное. Церковь, она имеет предводителя, вождя самого Бога. Не надо путать, да, то есть какая бы ни будь наука, да, во главе науки, ну, пусть институт какой-то стоит, пусть какие-то выдающиеся личности, да, академики, но ведь это все люди, это все так иначе земные институты. Мы-то имеем дело с небесным, да, то есть церковь во главе Христос, невидимая часть церкви, ангелы святые, праведники, люди верующие, да, то есть души верующих людей, и земное предстояние – это человек, идущий к Богу. То есть вот, да, то есть вот наше вот церковное строение такое, да. И поэтому, конечно же, мы в этом смысле и должны, ну, как бы видеть различия между то, что мы можем достичь в земном плане, что, в общем-то, можно достигать, нужно порой достигать, да, и что достигается в плане уже вот таком вот небесном. И отсюда вывод, да, что земным нужно заниматься, но, как говорится, опять же, в каких-то границах. Небесным тоже в границах, но границы эти уже не в смысле совершенствования, да, вот как, вот, скажем, в земном, а в смысле за границы нельзя выходить в познание небесного, что это небезопасно. Почему? Человек, тут вот надо вот иметь такой вот момент очень важный, человек имеет душу и тело. Душа надежно защищена телом, да, то есть в душу проникнуть без нашего ведома, без каких-то наших каких-то определенных уклонений, в общем-то, никто не может. Мы свободны, да, то есть мы спокойно можем закрывать душу и никого туда не пускать. Открывать можем для Бога, но иногда человека появляется соблазн открыть просто для духовного какого-то, скажем, влияния. И вот это небезопасно. Причем духовное, оно не только светлое, чистое, небесное.
Но и совершенно другого.
Оно и падшее. И вот когда человек в этом несовершенном состоянии, не готовом, открывает врата своего сердца, то входит-то как раз большей части, это как раз
не то, что нужно.
Опасное и злое. И вот тут вот очень важный момент. Да? То есть вот эти границы надо соблюдать. Эти границы нам даны для нашей безопасности. Да? Поэтому возрастать умеренно, своевременно, постепенно, держась рукой за Священное Писание, держась рукой за святых отцов, не отпускать, не так, что раз от ветра головы своей я начал придумывать что-то, да, то есть вот это вот очень важный момент. Собственно, ну, какие-то параллели в земной жизни мы можем увидеть, но вот говоря об этом, да, это вопрос экстрасенсов, различных целителей.
Колдунов и магов.
Да, то есть очень как бы опасная ситуация, поэтому тут осторожно, наставник, духовник, помощник, так или иначе, да, поэтому церковь не напрасно об этом говорит, да, то есть и предупреждает человека, что в духовной жизни, то есть ты вот эти, в этих границах-то ты за них не торопись выскочить, а то это может тебе потом очень сильно-сильно в плохом виде показаться.
Вот. А вот, знаете, вот эти вот слова «любовь» и «ненависть» здесь варьируются, два слова. В определениях обоих пределов мы видим одни и те же слова «любовь» и «ненависть», лишь в одной последовательности, в ином соотношении. Однако здесь различие не только в последовательности, но и в глубоком значении этих слов. В одном случае «святая совершенная любовь» и «святая совершенная ненависть», в другом «греховное себелюбие» и «греховная ненависть». Первая ненависть есть следствие полноты любви к Богу, полной сосредоточенности всех сил нашего существа в Боге, до забвения себе, до нежелания обращаться к самому себе. Это нежелание обращения к себе принимает категорический характер и тогда определяется или как гнев, или как ненависть к себе. Вот что такое вообще вот ненависть к себе? А любовь к Богу да ненависти к себе, это что вот это вот?
Ну, я бы сказал, это вот такая совокупность духовной жизни человека, такого вот и аскетизма здесь же, да, и молитвы, и...
Ну, то есть не то, что ведь совсем вот ненавидеть себя, нет, наверное, это вот, же другое, вот, наверное, вот, что-то вот, вкладывается
на
в это.
На каком-то этапе даже, может быть, именно вот и,
да?
И так.
Но когда, да, когда ты греховен очень и...
И даже никогда, может быть, даже вот когда ты греховен, то, может, тебе тяжело об этом правильно себя понять, да, и правильно себя возненавидеть. Вот эти грехи-то, они все-таки, ну, свое дело, как говорит, делают, да. А когда человек уже постепенно от этого все начинает избавляться, от этих пут, то ему как раз возможно возненавидеть себя правильно. Не в смысле, что вот именно,
ну, да,
жизнь как таковую.
Растоптать себя. Там,
да, как таковую, себя уничтожить.
Постукать себя, да.
А вот именно то все, то, к чему человек так или иначе склонен.
Угу. Ну, скорее
не секрет, что природа
не к себе, а, наверное, к своим вот этим вот грехам, что ли, да? Ну, или в результате все равно к себе.
Природа, она так или иначе имеет склонность именно к отрицательному состоянию,
угу,
то есть неправильному состоянию. Угу. Она имеет склонность. Она более удобопреклонна, мы говорим, да, козлу.
Угу.
И поэтому вот эту удобопреклонность-то и надо возненавидеть.
Ненавидеть надо,
да,
ее.
То есть надо ее поражать, побеждать.
Угу.
И когда в этом получается какой-то достигается успех, то в этом открывшемся пространстве как раз и начинает созревать любовь Божия, любовь к Богу.
А, вот как.
И одно другое начинает как бы так взаимодействие, помогать. Да?
Угу.
То есть чем больше ты вот эти свою вот эту вот природу пытаешься возненавидеть, да, вот ее склонность вот эту, даже не саму природу, а именно склонность.
Склонность.
Да, вот это ее повреждение, да, тем любовь Божия в тебе развивается, возрастает, и она как бы дает тебе вот этот вот необходимый подъем, толчок, да? И так дальше, и так дальше. Вот. И другая ситуация в земной жизни.
Да, да? Вот тут вот другая ситуация.
Любовь к себе и ненависть. Вот.
Греховное себелюбие и греховная ненависть.
Да, то есть...
Вот это вот тоже любовь, понятие,
то есть,
что...
То есть, когда ты себя любишь, любишь свои какие-то привычки, свои привязанности, свои всю свою жизнь, опять же, любишь именно жизнь земную. И если что-то тебе в этом мешает, то ты это можешь даже ненавидеть, да? То есть, вот кто-то, кто-то покусился на твое какое-то пространство,
да?
Ах, ты такой-сякой розетки, да? Там, кто-то не так что-то сделал, да, там, на уровне.
Не так тебя как-то воспринял, да, допустим, с твоими чувствами, да?
То есть, и тут вот как раз... Опять же, евангельский такой подход, да, то есть, когда тебя ударяют по щеке, ты подставляешь другую, да.
Вот это...
Тут невозможно, да, то есть, тут ты возвращаешься в такой ситуации, ты возвращаешься в Ветхий Завет. Вот тебе око за
как
око.
Как это так меня вдруг ударил, да, кто-то,
да.
То есть... А да он такой-сякой, он недостойный этого делать.
Да, просто, да, просто не то, что даже недостойный, а как он вообще посмел.
Как он посмел,
права,
да.
У меня есть человеческие там возможности, то есть, так или иначе, достоинство мое, да, человеческое. И тут нет. Но тут речь не о том, что меня ударили физически, а ведь, конечно же, речь о том, что меня обидели, нанесли мне какую-то моральную обиду. Речь-то об этом.
Да, конечно,
вот,
об этом.
Да, больше.
Угу.
И мне нанесли обиду, ну, обиду, что ж, я в ответ сделаю то же самое. Я тоже, а может, даже еще больше человека уколю, найду его слабое место, и там буду, скажем так, его...
Вставлю шпильку.
Да. Вот, и поэтому вот и да, это сравнивается, да, что с одной стороны духовное, да, вот оно куда вот человек так иначе, да, может вести правильно, да, опять же, в правильной границе находясь. И другое дело вот это вот земное, да, то есть насколько все-таки действительно человеку непросвещенному, незнакомому с другой стороной жизни человека, не только лишь земной, да, но и вот этой вот духовной, душевной, да, то есть жизнью души, насколько человеку легко вот запутаться и встать где-то вот, опять же, в какой-то тупик упереться, да, то есть где тот момент, да, вот, то есть, опять же, пользуясь тем сравнением с книгой епископа Тихона, тогда «Бытность архимандрита», что насколько легко все-таки подавить в себе вот этот вот призыв услышанный, да, и все-таки побежать по привычному, накатанному какому-то...
Земному пути.
Земному пути. Совершенно верно, да, ведь?
Угу.
Вот как вот этот соблазн.
А другого вот, он, допустим, там пишет, у меня уже стало, я уже видел влюбленные парочки, обнимающиеся, хохот людей, которые выходили там из кинотеатра, что человек, мальчишка идет и грызет там, допустим, яблоко и пирожок. То есть его вот это вот все, он понимает при этом, что он не перекрестился, не помолился. То есть, понимаете, вот уже он начинает сопоставлять какие-то вещи, что вот люди...
Словом, душа почувствовала,
да,
вот
почувствовала
эту радость,
разность вот этих вот, да, существования этого.
Благодать
разность.
Вечности, да, угу. И вот то... что так или иначе человека окружает.
Угу.
И вот увидев это, почувствовав, да, вот сравнив,
сравнив
это,
да, да.
Как-то вот у него, видимо, так в душе, что ли, этот вдруг раз такой конфликт, да,
да,
и что же все-таки возможно?
Что перетянет, да, что перетянет в человеке.
Я сам порой, бывает такое, смотрю где-нибудь по телевизору, люди сели кушать пищу. Я чувствую, что-то не то, не могу сразу же сообразить. Так они же не помолились.
Они же не помолились,
да, все-таки,
да.
Вот это вот в христианство входит, вот в ткань, да, вот это вот всей жизни, что действительно передаю, надо помолиться как-то, ну, насколько это естественно.
Ну, хотя бы перекреститься, да.
Да, как-то вот уже, вот, и смотришь, ой, что-то люди, как они так едят-то, что-то как-то вот не то и делают. Ах,
не
точно,
то,
вот,
вот что, да.
Ну, потому что такое положительное в обед, да, и все-таки угу. Какая-то определенная радость и такое вдохновение, да, что, Господи, как хорошо, да, что угу. Все-таки вот сердце так тебе уже тянется, да, то есть она уже тебя помнит и как-то вот даже видит несостоятельность вот это именно какого-то земной, вот этой вот составляющей, да, земного только лишь, да, и ярко ощущается недостаток небесного, да, то есть перед вкушением пищи, да, то есть дай вначале пищу своей душе, да, то есть ее молитвой накорми, а потом телу дай,
да,
то есть вот как хорошо и слаженно, да, полноценно. Вот, то есть, скажем так, не ущемляя одного и другим, как прекрасно.
Кто познал на опыте величие и трудность христианского пути, тот раздирается двумя чувствами. Ну, то, о чем мы говорили, вот то, что почувствовал и епископ Тихон. Да. Одно из них – горячее желание всем познания истинного Бога и света вечного бытия. Другое – страх. А что, если призываемые не понесут тяготы испытаний? Вот почему он в большей мере обращается к Богу с молитвою о спасении всех и каждого, чем к проповеди. Истинное христианство в мире почти не проповедуется, потому что проповедь сия превосходит силы человека. Истинное христианство по самой сущности своей таково, что оно никогда не бывает агрессивным.
О, прекрасно, прекрасно, вот. Действительно. Проповедовать вечность очень затруднительно. Апостол Павел нам говорит, что когда он оказался по такому Божию произволению в царстве, да, которое Господь уготовил для человека.
Достиг там неба.
Неба.
Какого-то.
То говорит, я не могу вам выразить словами, что я там видел и слышал и чувствовал. Вот это для нас должно быть определяющим, действительно. Есть какие-то моменты, которые, ну, невозможно рассказать. И при этом, может быть, и не нужно порой рассказывать. После, если человек не готов тебя слушать, или пока не готов, да, или, может быть, и слушать готов, да не сможет это услышать, воспринять, да, то тут принцип-то вот как раз не надо
вот как раз
вот пытаться вылить это все то, что вот невозможно.
Отец Александр, как раз вот дальше вот этот вот следующий абзац, что дальше пишет схиархим Андрей Цафроний. Через всю историю христианства можно проследить великую осторожность святых подвижников, когда, казалось бы, надлежало поведать откровенно об опыте им данном. То, о чем вы как раз начали говорить. Эта осторожность вызвана, с одной стороны, сознанием, что если бы люди, которые вообще боятся страданий и малодушно идут даже на малый подвиг, услышали о понесенных ими трудах и скорбях, то просто отшатнулись бы от христианства. С другой стороны, святые отцы знали, что когда Бог призывает на этот подвиг своей благодатью, тогда то, что непознавшим любви Божией кажется несносным, предстает совсем в ином образе. Ну, это вот о пределах тоже человеческих как бы возможностей, да, ведь тут говорится.
Ну,
не каждому,
знаете,
да, дано.
Вот я думаю, что для каждого просто Бог лично открывается.
Угу.
И вот это открытие, с одной стороны, вот им поделиться-то затруднительно. Да? Бог лично для тебя, вот именно тебе открыл, да, вот твоей душе, вот то, что душа может вместить. И передать это другому, ну, просто затруднительно, да. Ну, как, например, я могу свою жизнь кому-то другому отдать? Да, невозможно ее отдать. То есть не могу, я могу своей жизнью пожертвовать ради другого, предположим, да, но взять свою жизнь, передать другому невозможно. Ну, что не делай, никак.
Ну, конечно.
Согласна?
У каждого
вот тут,
свой опыт.
Тут, пожалуй, да, вот какой-то такой момент, что невозможно взять и какие-то вещи, то, что тебе лично Бог открыл, рассказать кому-то другому. Может быть, в созвучии, опять же, вот мы видим, да, Схиархимандрит Сафроний с нами делится то, что он слышал от старца, и то, что он понял, да, вот он этим, да, то есть он пишет, рассказывает, да, то есть, вот, а если это был бы не Схиархимандрит Сафроний, а какой-нибудь, ну, скажем так, человек, турист, то есть паломник, да, возможно, он бы и не услышал этого слова, а сказал бы, я видел старца очень такого духоносного, очень такого интересного, да, такого весь в себе, в молитве, и все. То есть я видел, а вот он такой вот, ну, описал бы его. А вот эти вещи, откровения, конечно, он бы передать бы не смог. Тут мы видим созвучие душ. И тогда вот это созвучие душ, передача от души к душе, да, вот и можно поделиться. В данном случае уже старец Сафроний, он пытается это как-то вот положить, но и опять же это очень-очень неполное то, что он получил от старца, да, то есть только то, что от... можно вы как-то выразить.
От Силуана.
Да. Опять же, мы сейчас будем, например, с вами, ну, вот вернемся не к этому разговору, да, не будем себя настраивать на духовный разговор, а начнем говорить о каких-то земных вещах, да, там, что к Новому году купить, там, кому что подарить, все такое, вот спустимся на это, да, и для нас и это станет недоступным. И мы будем читать слова, да, и не понимать, что, о чем идет речь, да, то есть такое вот это вот, то есть тут очень важен вот этот вот момент, да, надо быть настроен, да, на ту же молитву, да, не то, что вот мы там...
Настроить душу да, свою уже
да,
на другой
какое-то лад. Время она настроится, да, то есть так сосредоточиться, да, внимательно, покаянно молиться, да, благоговейно, да, то есть это не так, что вот, ну, грубо говоря, дверь открыл ногой, да, зашел, там, стал там это что-то там, вслух там какие-то, может быть, даже слова произносить. Будет ли это молитвой, да, ведь? Вот и так все остальное, да, и тут вот и вся вот эта духовная жизнь, да, правильно говорит святитель Феофан Затворник, что такое духовная жизнь, ставит он вопрос, да, и как на нее настроиться, да, ведь есть такое произведение у него, совершенно, да, не просто надо понять, что такое духовное, а если ты хочешь понять и следовать, то надо на нее настраиваться, так и здесь, да, вот надо вот настроить, поймать вот эту волну, да, вот эту вот буквально ускользающую. Вот что мы с вами, в общем-то,
да,
чем мы занимаемся.
Что мы и видим по книге о старце Силуане. Ну, не видим Бог, и духовные пути к Нему незримы. И как можно изобразить в слове эту таинственную жизнь, полную великой борьбы, которую ведет Христос за вечную любовь человека, созданного им и возлюбленного им?
Бог... О чем мы и говорим, да?
Да, то, о чем
как,
мы говорим.
Как выразишь?
Как можно выразить? Бог бережет свободу человека, как самое драгоценное начало в нем, и потому смирением влечет душу к любви своей. Но на пути к этой любви человек встречается с насильником дьяволом. Господь попускает этому быть. Он воспитывает душу человека не тем, что отстраняет его от встречи со злом, а тем, что дает ему силы на преодоление всякого зла.
Да, и именно не тем же самым на зло мы, да, отвечаем, да, то есть зло против нас противоборствует, а мы ему противоборствуем. А нет, если так, то вряд ли мы справимся, и точно даже не справимся, да. А именно беря пример смирения у Христа, то есть вот именно вот этим мы и можем победить, преодолеть вот все те козни, которые нам устраиваются. Ну и, собственно, да, мы же начали говорить о пределах,
да,
каждому свой предел. Один такой предел, другого такой. Тут еще, я думаю, важно сказать, что всякий человек, он живет не в вакууме, он не частная его какая-то жизнь, да?
Да,
а все-таки он живет во всем вот этом вот многообразии окружения, да, своих родных, близких, знакомых, все. И то есть каждый человек, вот, ну, если так можно, вот такое свое, скажем, дело выполняет, свою миссию, да, на этом пути. И даже если, скажем, ну, не удалось кому-то где-то как-то, да, вот на этом пути вот что каких-то достичь высот, ничего страшного. В тех условиях, в которых ты живешь, свое дело сделать, да. Господь ничего не пропустит.
Господь оценит
ничего
все,
не,
да,
не лишит
все,
тебя,
все,
да.
Все,
то есть
поймет.
Ты делай, условия у тебя такие, у другого такие, да, то есть это все у Господа учтено. У тебя же идет дальше какой-то твой род, да, твои какое-то, твое окружение, твои сотрудники, твои близкие, дальние, да. То есть где-то, может быть, им что-то чуть-чуть от тебя останется, достанется, да, они твое вот это начатое как-то будут развивать дальше. Угу. Вот у тебя
конечно,
уже и преемство.
Мы же не знаем да. о помышлении,
ты уже духовно развиваешься Божия, не это. Сам, лично сам, да, угу. уже, может, в силу того, что ты уже...
А ты что-то, мире... что-то, какую-то частичку
да,
передаешь.
А у тебя
другие.
Дальше развитие идет. Угу. То есть, да, вот поэтому так, таким вот примером давайте и будем, да, то есть каждый на своем месте вот, развиваться, да. духовно расти, вот, опираясь на земное, расти вот именно в духе. С надеждой, что Господь все устроит, как должно.
Спасибо. Вот на этой ноте мы сегодня с вами закончим эту нашу тему, непростую тему да, в пределах да. человеческих возможностей по книге «Старец Силуан» Схерхимандрита Сафрония Сахарова, ученика старца Силуана Афонского. Вот просто еще в завершении угу. пишет Сафроний Сахаров. «Мы решаемся утверждать, общение со старцем нас убедило в том, что все пути человеческие ведомы христианину-подвижнику, в то же время как его пути сокрыты от чуждых взоров».
Ну вот, да.
То, о чем мы говорили, да?
Итог угу. нашей беседы.
Спасибо вам большое. До свидания.
Спасибо,
до новых встреч.